Кто больше начал читать Библию после того, как мы начали серию проповедей на эту тему? Можете руку поднять? Больше, чем раньше. Спасибо. Кто меньше? Тоже спасибо. А все остальные читали очень много, да, и уже просто дальше некуда больше читать. И это очень тоже радует. Хочется быть в иллюзии, и все замечательно. Но мы не будем в иллюзии, поэтому мы будем продолжать эту тему и будем продолжать ожидать, что Бог будет благословлять наши сердца. Мы начали такую серию изучения, которую я назвал «Затерявшееся Слово Бога». И первая проповедь была посвящена тому, что христиане и даже большие христианские движения имеют такие слабости, что они теряют Слово Божье. Это то, что описано в Библии. Мы смотрели историю одного царя, как он нашел Слово Божье в храме, как оно было завалено серебром, пожертвованным на храм, и когда они откапывали это серебро, чтобы чинить храм, чтобы храм был удивительным местом, где все проповедуют о Боге, где даже то, что находится рядом, то, что мы можем смотреть, то, что мы можем чувствовать, чтобы все это показывало красоту Бога, потому что для людей очень-очень важно иметь не только личные отношения с Богом в тайне, где-нибудь там в своей комнате, не просто в малой группе познавать Бога, но и в большом собрании детей Божьих. И это собрание очень-очень важно, и он оценил это, и потом серебро это тратилось, и время, и так далее, и потом он нашел Слово Божие, которое радикально изменило его жизнь. И он сделал удивительный праздник, который до него не сделал ни один царь. Даже удивительные, замечательные цари, которые любили Бога, не понимали, что так нужно сделать. Слово Божье радикально изменило, дало ему новое видение. И мы говорили в этой первой проповеди, я старался подчеркнуть то, что если Слово Божье затерялось где-то, то приходят в жизнь разрушения, какие-то другие ценности, которые порабощают. И даже если мы близко с Богом ходим, как нам кажется, если Божье Слово бы нам было прочитано, мы бы ужаснулись от того, сколько много вещей неугодны Богу в нашей жизни. И мы бы имели силы сделать шаг навстречу Богу, и такая реформация удивительна. И такая вот шокирующая фраза, которую несколько раз повторял, и хочу повторять, что верующие люди часто не верят в Библию. Они, в общем, верят в нее, но они не верят, что это слово от Бога, имеющее сверхъестественную силу, способное проникать до разделения души и духа. Мы даже не можем объяснить, где это в нас. Но Слово Божие может, и оно судит, оценивает, говорит прямо очень глубинные наши мысли. И оно показывает, и оно меняет нас очень глубоко. Слово Божие, оно имеет такую удивительную силу. Но верующие люди не верят, что оно такое. Часто не нуждаются в Слове Божьем, привыкают к нему, забывают о нем и привыкают жить по своей какой-то философии, которая даже очень похожа на христианскую, вместо того, чтобы искать силы в Слове Божьем. Потом это мы открыли как бы такую тему, и потом я говорил о том, что в разных сферах нашей жизни мы можем забывать Божье Слово. И теперь проповеди будут развиваться таким образом, что мы будем разные сферы нашей жизни брать, исследовать и обнаруживать два факта. Факт первый – это то, где мы, если так действительно есть, где Слово Божье затеряно, где мы не верим в Него, где мы Его не применяем в этой конкретной сфере. И с другой стороны, мы будем говорить о том, как же практически внедрить Слово Божье в нашу жизнь, в эту сферу. И прошлая проповедь неделю назад была посвящена тому, что нам нужна сила для жизни на земле. И мы периодически чувствуем, что как чего-то не хватает, нужно укрепление, ободрение, воодушевление, надежда, просто терпение пережить что-то, новое видение, потому что сердце там устает и стареет очень быстро, хотя тебе там всего 17 лет. И вот мы говорили о том, что Слово Божье предоставляет такую силу, и очень много есть суррогатов, из которых мы пытаемся эту силу для жизни черпать. И мы их подчеркнули достаточно много. А сегодня мы будем говорить о другой сфере в нашей жизни, будем говорить о беспокойствах. О волнениях, о переживаниях, даже о страхах, о какой-то неуверенности, о дне завтрашнем, сегодняшнем или даже вчерашнем. И мы просто поговорим, и я надеюсь, что мы снова и снова будем приходить к такому выводу. Божье Слово уникально, я в нем очень нуждаюсь. И я хочу изменить свою практическую жизнь. И я хочу на следующем собрании, если я сегодня не смог поднять руку, поднять руку. Я ближе к Словом Божьим. Я больше на него надеюсь. Честно говоря, я могу поднять руку с одной стороны, не могу поднять руку, с другой, там, потому что на этой неделе у меня меньше получилось читать Слово и искать Бога через него. Но с другой стороны, когда мне было трудно, потому что так ярко я сам запомнил проповедь, которую говорил, когда мне было трудно, я понимал, мне нужно сейчас где-то в Слове Божьем найти силы. Искать через Слово Божье Бога, и через это Бог мне даст силы. И Бог так делал несколько раз, и я очень радуюсь. Ну, конкретный выбор я делал, когда мне было трудно, искал. Поэтому мы сейчас будем рассматривать эту сферу в жизни, и из нее, я надеюсь, будем возрастать. И может быть, кто сегодня руку поднял, в следующий раз поднимет две руки. И не в смысле сдаюсь, а в смысле ого-го. То есть еще больше, уже некуда было, я уже и так читал один раз в неделю, а тут уже больше, уже два раза в неделю. И это замечательный прогресс, и Бог это очень ценит. Давайте откроем Писание и посмотрим один отрывок. Он записан в Ветхом Завете, книга Экклесиаста, 2 глава. Небольшое введение. Книга, которую написал Соломон, сын Давида, удивительного царя, который удивительно любил Бога и написал много псалмов, и там выражает свое сердце. Написано, что этот человек был очень мудрый, Бог ему сверхъестественно так подарил особенную мудрость. И он написал книгу Притчи и книгу Экклесиаста, и книгу Песни Песней, и в этих трех книгах он размышляет, ну вот в книге Экклесиаста он размышляет о жизни. И он говорит, я вот пришел к моменту, когда понял, что мне нужно проанализировать всю жизнь. И как бы у него все было, он очень был богатым, славным таким. И он начал рассуждать о жизни и взвешивать, ну что значит. Как бы что очень, ну, имеет невероятно мелкую цену, что очень драгоценно, вообще что с нашей жизнью происходит. Он об этом думал. Писание очень практичное, оно связано с реальной жизнью. И он пришел к такому выводу, что все суета и томление духа. В украинском переводе так называется, что «все марнота та ловління вітру». Он как бы говорит, такое утверждение, очень серьезное и страшное в Библии, что все бессмысленно, другими словами. Бегай, ветер никогда не споймаешь. Но очень важно понимать, что в этой книге вот как он рассуждал. Он рассуждал так, как будто бы Бога нет. И он много подчеркивает, что вот живет человек под солнцем, не перед Богом, а под солнцем, то есть живет только в горизонтальной такой плоскости, живет только в материальном мире, тот, который можно потрогать, там вот исследовать физически. И он приходит к таким выводам. И вот мы один такой его отрывок прочитаем. Экклесиаста 2:22-26. «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего?» Что же ему достанется, он так много трудится. «И от всего, от заботы сердца своего». Что трудится он под солнцем. То есть что он достигнет, что он получит, так упорно трудится и так много заботится, переживает. Ну, очень много переживает, и из этого еще больше трудится, чтобы наладить свою жизнь, чтобы вот все было нормально. Потому что, то есть как бы риторический вопрос, что же он получит? Потому что все дни его скорби, много-много переживает, проблемы, такие сложности, и его труды, беспокойство. Он постоянно переживает, сейчас вот это уйдет, это, я это потеряю, там инфляция, политика, такие всякие разные переживания. Думал, что все-таки вот там оранжевая революция все изменит, а нет, все-таки приходится там выслушивать всякие интересные слова, такие типа, ну, красивые, а под ними типа давай взятку. Вроде как надежды нет, что такое, обо всем переживаешь, нужно все контролировать, хорошо иметь много денег, ездить на танке, тогда все будет хорошо в твоей жизни. Даже и ночью сердце его не знает покоя. Вот что происходит с человеком, который живет просто под солнцем. И это суета. Это как бессмысленно все. Люди трудятся, переживают. Они думают, вот-вот сейчас за поворот зайду, и уже все-таки, когда у меня это будет, я успокоюсь, как-то начну жить. А оно все продолжается, и все как бесполезно. Ты вроде бы трудишься, переживаешь, и потом просто в конце свыкаешься, а такая вот жизнь и есть. Кто-то не свыкается, ужасно заканчивает свою жизнь, бросает все, становится, может быть, бомжом или там жить самоубийством. А кто-то как бы, да, вот такое оно и есть. Просто нужно позлее быть, повырывать больше и там не сильно вообще там прислушиваться к людям и так далее. Танком ездить по жизни. Но это все равно суета. Человек не находит полноты и живет в постоянных переживаниях. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить. Даже это он увидел, что люди теряют. И услаждать душу свою от труда своего. Заработал, купил, вот, ну давай, радуйся. И не радуется. Давай, ну как бы вот получил, тут уж на полгода хватит счастья. И улетучилось через одну неделю. Так классно себя чувствовал, там, достав там что-нибудь, мобилку из кармана или что-то в этом роде. Или карьера вот так вот, и до кого-то, хоп, и это уходит. И опять ты беспокоишься, и ты боишься потерять. Вроде бы ты уже имеешь и получше оценки, но все равно боишься из института вылететь. Я вот так всю жизнь учился до последнего курса. И утешался на сессии, в смысле, когда защищал диплом, утешался. Я, когда у меня дипломная началась практика, это вот подготовка диплома, я узнал, многие ли не защищают дипломы и там на второй год остаются. Но мне сказали, ну вообще-то немногие. Был один там студент 7 лет назад, он просто пьяный пришел на защиту, и вот он не сдал. Меня это так утешило, что как бы, ну хотя бы я же знаю, что я не напьюсь, все будет хорошо, значит сдам как-то вот. Но переживаешь, вроде бы работа такая плохая, ненадежная, незащищенная, в любой момент тебя может подвести, уволить, то все, и вот вроде уже лучше работа. Или друзья твои, ну у тебя типа вообще классно, видишь, ты об этом переживал, а ты опять переживаешь, ты опять замечаешь какую-то вот ненадежность в жизни, ты живешь в этих волнениях, и ты как бежишь, и думаешь, вот закончится и не заканчивается. И все время волнуешься. Моя мама мне говорит иногда, вот там она что-то переживает, я говорю, ма, ну все нормально, там что-нибудь такое я говорю. Вот будут у тебя дети, вот я на тебя тогда посмотрю, как ты сможешь или нет. Сможешь ли ты не переживать? Или там вот будет у тебя то-то или то-то, вот будет у тебя такая ответ, я потом посмотрю на тебя. Или люди иногда говорят, ну я такой человек, я переживающий, у меня такой характер. Я все время переживаю. Или люди имеют такую работу, знаете, есть, ну, собственно, все мы имеем такую работу, эта работа называется жизнь. Ненадежную, о чем ты можешь переживать. Но некоторые люди особенно или большую ответственность имеют на работе, или такую ответственность за людей, или какая-то ненадежная работа. Вот я себе представляю, как министры там переживают. Сейчас все изменится, там парламент, все, я работу потеряю, как мне жить, а у меня бизнеса нет там, или, наверное, есть еще такие какие-то министры. В моей иллюзии они есть, какие-то честные, которые там работают. То есть все так вообще очень. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Такая возможность наслаждаться, есть, пить и жить спокойно. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Очень странный вопрос в Библии. Он говорит, кто может жить спокойно, кто может есть, наслаждаться, просто спокойно жить? Мы такие, ну как, у нас есть масса ответов, кто может. Тот, у кого есть больше денег, тот, который живет там, может, в другом городе, в другой стране, тот, у кого меньше детей, тот, у кого больше детей, тот, кто начальник, тот, кто не начальник. Миллион разных ответов. А он как бы риторически, кто? Да никто не может. Посмотрите, реально, посмотрите вокруг. Никто не может. Ни у кого не получается. Жить спокойно и наслаждаться той жизнью, быть довольным. Ни у кого не выходит. Без Бога невозможно даже такая мелочь. Все время тебе что-то нужно больше, чтобы испытывать, ну, хотя бы иллюзию того, что ты счастливый, все как-то вот наладилось, все. А в основном-то мы живем, планируя что-то сделать, в надежде, что вот это мы достигнем, и вот тогда все наладится уже. Тогда вот как-то, ну, успокоишься. И мы так идем от этапа к этапу, и это все суета, бесполезные эти все стремления, потому что без Бога никто не может по-настоящему наслаждаться жизнью, постоянно быть удовлетворенным и спокойным. Жизнь все время преподносит нам другие вещи. Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость. Мудрость, как жить в этом мире. Человеку, который добр пред лицом его, не под солнцем, но пред лицом Божьим, не под рукой Божией, иногда так трактуют, что как бы мы очень хотим, как бы, чтобы Бог просто пришел, что-то сделал в нашей жизни, как бы своей рукой, это образный язык. А лицо Божие подразумевается, мы его лично знаем, мы знаем, какой он, ну, что у него внутри, какой это Бог. И вот человек, который ходит перед лицом Божьим, и он добр перед Богом, то есть он как бы угождает Бога, любит его, то этот человек от Бога имеет мудрость, как жить в этом опасном, меняющемся, непредсказуемом и ненадежном мире, и у него от Бога радость. Это от Бога, это не просто там не знаю, пощекотал себя и порадовался. Там, или детей, мне нравится их щекотать, и мне очень весело от этого. Но Бог дает эту радость. И это странно и сверхъестественно. Кажется нелогично. Но Бог дает ее. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божьим. И это суета и томление духа. И это странно. Вот люди, которые безбожно живут, надеются, борются, погибают. Совсем неожиданно. Очень много. Просто невероятное количество историй таких есть. Хотя сегодня ты смотришь, ну с ним такое не произойдет. И происходит. И потом Бог это все богатство дает тем, кто искал лица Божьего. Они не ради этого богатства жили, они не ради там, чтобы все контролировать, чтобы все в своих зубах держать и всех быстро расставить, чтобы мы все это сделали. Потому что мы это сделаем, все будет нормально после этого. И так завтра, и послезавтра, и люди переживают, и у них все дрожит, и жизнь постоянно уползает из наших рук. И мы не можем ее контролировать. Но когда мы ищем лица Божьего, Бог дает покой. Таким образом, ну, из этого отрывка и из очень-очень многих других можно такой вывод сделать. Мир, в котором мы живем, навязывает нам беспокойство, страх даже, переживания и неуверенность. Если мы оглянемся просто по сторонам, послушаем, какие истории происходят, мы поймем, что с нами очень много страшных вещей может происходить. Ну, может, не очень страшных, но очень неприятных, как минимум. И мы беспокоимся, чтобы с нами это не произошло. И мы переживаем. Мы можем переживать за свое прошлое, вот там что-то я это сделал, теперь будет такой, как снежный ком, проклятия меня ожидают, или сегодня что-то, или завтра все выйдет. И поэтому мы как зажатая пружина живем. Мы закрученные, потому что мы не можем расслабиться. Мне очень понравилось, как один проповедник сказал, он говорил о том, что Бог повелевает нам отдыхать. Написано 7-й день суббота, и это праздник Господу с одной стороны, то есть искать Бога, а с другой стороны это покой в сердце. И он как бы говорит, что вот нужно приходить к такому моменту, это не обязательно может быть день субботний, но это может быть другой день, или не только день, а это может быть как бы размазано по всей нашей неделе. Нужно приходить к моменту, когда ты говоришь, все, сделал, закончил, все, теперь все, отдыхаю. И он такой крик души чей-то озвучивает и говорит, как я это могу сделать? Кто же будет контролировать мир? Или мою жизнь, как минимум. Так человек не говорит перед Богом, но так кажется со стороны. Как будто, подожди, как я расслабиться не могу, потому что все же посыпется. И уже опыт я имею. И мы такие очень-очень напряженные живем. В Киеве это очень большая проблема. Мы должны это осознавать. Очень сложный город, в котором живем. Очень высокие цены, которые ползут вверх. Очень большие стандарты жизни. Очень много таких разных нормальных абсолютно людей, которые имеют очень много богатства, ездят на этих машинах перед нами или что-то в этом роде. И это как, ну это нормальная жизнь, это вокруг меня все так живут. И это ставит все выше и выше и выше. И конца этому нет, выше и выше стандарты. И мы закручиваемся, чтобы все это иметь, чтобы всего этого достичь. И мы беспокоимся, и у нас нет времени, чтобы уделить Богу. У нас нет времени вырваться. Хорошо, Саша, там, что-то он сказал, там не работает, да, что-то у него там. Ну, конечно, он себе может это позволить, как он это сказал. Но я ж нормальный человек, у меня времени на это нет. Я не могу расслабиться и просто там так особенно искать Бога. Хоть бы Библию чуть больше читать 2 раза в неделю. Потому что этот мир проповедует нам это постоянно. Он нас учит все время. Он нам... Ну, я не знаю, как вы себя чувствуете. Я когда-то по неосторожности выписал рекламу магазина Метро. Никто не выписывает Метро. Один я страдаю, да? И эта реклама приходит постоянно. И ты открываешь, там все время крик такой. Знаешь, смотри, как дешево, приди купи, тебе это нужно для жизни. И я иногда открываю, думаю, зачем я это выписал? Я как бы, ну, в следующий раз это приходит, я думаю, это так просто посмотрю. И новые идеи, что мне нужно для жизни, как мне трудно жить, как же я вообще выживаю без этого миксера и тому подобное. Там, ну и всякие разные такие идеи. И этого всего много. И сейчас Новый год приближается, да, и рождественские праздники. И что будет в магазинах? Такое слово, да? Скидки будут. Сейчас нужно покупать. Ну у тебя же нет денег. Но потом-то скидок не будет. Занять, перезанять, как-нибудь выкрутимся. Я куплю, это мне очень нужно. А потом ты уже там где-нибудь в феврале заболел, тебе нужны деньги на это. И начинается. Начинаются такие перетасовки, и мы все время в напряжении. Когда мы смотрим на то, что происходит вокруг нас, то логически приходим к беспокойствам, страхам и неуверенности. Это логически. Это логично и мудро, так, когда мы смотрим просто вокруг себя. Когда мы видим мир, в котором живем лишь в горизонтальной плоскости, лишь материальную его часть видим, лишь то, что под солнцем, то беспокойство будет нашим самым преданным спутником жизни. Когда мы видим мир так, беспокойство никогда нас не оставит. Может быть, когда мы уже запереживаем и начнем против него воевать, сатана отступит, и такое вроде спокойствие наступит. Пока мы опять не отвлечемся от этого, и потом беспокойство опять обнимет нас, так зажмет крепко, и мы будем беспокоиться все время. Потому что кто может контролировать? Кто будет контролировать мою жизнь? Кто будет ее развивать в правильном направлении и так далее? Библия – это прибор духовного видения, как прибор ночного видения есть. Библия – это единственный инструмент, с помощью которого Бог показывает, вот этот прибор, который Бог показывает нам жизнь, мир, в котором мы живем, не только в горизонтальной материальной плоскости, но Бог показывает нам вторую, очень важную составляющую мира, в котором мы живем, духовную. Бог показывает нам вертикальную составляющую мира, то, что между нами и Богом. Бог показывает нам не просто временность нашей жизни, но через Писание показывает вечность, которая будет длиться очень долго. И стоит сегодня проживать жизнь так, чтобы это имело значение вечности. Чтобы не потратить свою жизнь на пустышки, которые этот мир говорит, это самое драгоценное, а на самом деле это пустое. Библия нас спасает и дает нам видение, то, которое мы не можем сами своей логикой приобрести. Библия сверхъестественно открывает нам, как Саша уже упомянул очень хорошо, что Бог дает видение. Это должно с нами, это Бог должен сделать. Это не просто логика, это не просто 5 стихов как-то там логически между собой соединить. Бог должен нам откровение дать. И Он дает нам это откровение в первую очередь через свое слово. Через Слово свое, через то место, где проповедуется Слово свое, где Он дает проповедь такую, как на церковном собрании, через домашнюю группу, через мое личное чтение, через мое обсуждение с верующими людьми, через мое изучение Слова, Бог открывает глубину, новую глубину, которая озаряет мое сердце. И я вдруг вижу, что мир не такой, как я думал до этого. Ну, точнее, я как бы и знал, что он не такой, но сейчас я это вижу намного яснее. И я вижу, как Бог действует в мире. Я это как бы... Вера моя расцветает, и я вдруг понимаю, как разные отрывки, которые были просто хорошими, становятся частью реальности моего мировоззрения. И это меня ведет к совсем другой жизни. Невозможно жить без беспокойства, жить спокойно, если мы видим мир просто в этой горизонтали. Поэтому нам очень-очень важно, если мы хотим иметь спокойствие, если мы хотим иметь мир в сердце своем, для нас очень важно Слово Божье, потому что оно нам дает другое видение жизни. И когда мы начинаем смотреть только на материальную часть, мы видим проблемы, которые, как волки, нас уже окружили, и это порождает беспокойство, борьбу за себя, очень скоростную, потому что как-то вроде Бога не сильно видно, я работаю, это порождает стресс, это порождает раздражительность, это порождает... гнев против других людей, это порождает многие-многие грехи от усталости, которые мы начинаем делать. Я так устал, я уже не могу, и поэтому интернет я включу, я буду смотреть. Не хочу больше ни о чем думать, я хочу просто расслабиться, я устал постоянно, что я что-то должен правильно делать. Я просто уже не могу. Почему такое состояние в жизни? Потому что мы живем под солнцем. Даже верующие люди, веря в Бога, могут ежедневно в определенных сферах своей жизни жить так, будто бы Бога там нет. Жить так, будто бы Его Слово нас не ободряет, и не видеть мир. Но Бог через Свое Слово показывает нам другую составляющую. И когда я иду и смотрю, что здесь пропасть, и я всеми силами упираюсь, Бог показывает мне, нет, смотри, духовный мост есть, ты можешь идти, он поувереннее, чем мост просто материальный. Ты можешь идти, доверься мне. И ты узнаешь об этом, доверяешь Богу, и ты идешь по этому мосту спокойно и уверенно. Или Бог показывает, что будет на пути, если ты пойдешь этой дорогой, и ты сворачиваешь на другую дорогу. Или Бог показывает, что Он не где-то далеко, но Он очень рядом. И Он своей грудью впереди идет и разбивает все те проблемы, которые ты видишь, тебя ожидают. Или ты видишь, Бог тебя просто переносит совсем в другое место. Он так меняет удивительные обстоятельства, что ты не понимаешь, как это могло произойти. И даже придумать не мог, что такое будет. Да не происходит так, и происходит. И Бог показывает, что мы живем в таком мире. где есть не только материальные какие-то психологические законы, а есть духовные законы. И это нас приводит к спокойствию. Когда мы видим Бога в жизни, когда мы видим невидимое, и это дает нам спокойствие. Когда мы видим свою жизнь не просто на 5 или 45 лет вперед, но видим вечность, и она не за горами. Когда мы слышим фразу из Откровения «грядет Господь», «Он приближается», вот суть развития истории человечества. Господь все ближе и ближе, и наступит скоро новый век, в котором мы будем жить с Господом, все будет по-другому. И это не где-то там, а это происходит прямо сейчас. И моя жизнь – это шаг навстречу вечности, шаг дальше и дальше к избавлению, к полному искуплению, к полному оправданию меня, когда не будет, когда весь мир будет искуплен, и не будет ничего, что нападает на меня. И я к этому... и когда ты это видишь, тебя это окрыляет делать шаги туда. Тебя это успокаивает. Я вспоминаю потрясающих несколько историй есть об Иисусе Христе. Просто я напомню, я не выбрал эти отрывки нам сегодня. Но когда Иисус умер, и ученики собрались вместе, и ученики увидели уже Христа, и они рассказали Фоме, по-моему, женщина пришла, да, рассказала, и Фома сказал, если не увижу, я не поверю. Пока не вложу свой палец ему в дырке от гвоздей в его руки, пока не засуну свою ладонь ему под ребро, не поверю, что Иисус воскрес. Не может такого быть. Нет таких законов. Так не происходит в мире, в котором мы живем, под солнцем. И вдруг является Иисус. Приходит и говорит фразу. Мир вам. Пусть с вами будет покой. И меня это очень покоряет. Он не раздражался, он не избивал там Фому и так далее. Не упрекал его. И потом очень-очень милости говорит, Фома, подойди. Вложи перст свой в руку мою, вложи ладонь под ребро мне. Не будь неверующим, будь верующим. Тебе нужно видеть не только материальный мир, тебе нужно видеть важную составляющую мира, в том же духовную. И Фома склонился и сказал, Господь мой Бог. И поклонился Христу. И в других местах Иисус являлся и говорил, мир. Или когда Иоанн был вознесен, когда Господь дал ему откровение, которое записано в Писании в конце. И он, когда увидел Христа, он просто упал и дышать не мог. Поклонился ему, он боялся, Бог такой величественный. И Иисус подошел к нему, наклонился, дотронулся до него рукой. Говорит, не бойся, это я. Этот мир пусть будет с тобой. Когда мы видим Господа, когда мы узнаем Его из Писания, то мы увидим, что Господь не такой, как часто мы о Нем думаем, а Он наклоняется, дотрагивается до нас, говорит, мир тебе. Когда мы ожидаем от Него удара, мы вдруг узнаем из Писания. Из своей жизни бывает, мы не можем сообразить, почему что происходит. Но Писание нам показывает, как Бог действует, и мы узнаем Бога, и узнаем Его как того, который наклоняется к нам и дотрагивается до нас, говорит, мир тебе, не бойся. Или когда ученики плыли на лодке и очень боялись, шторм начался, и они видят Иисуса, может быть, шторма не было, не помню, но Иисус идет по волнам, и они испугались, что это призрак, очень сильно испугались, мужчины были. И Он им быстро говорит, не бойтесь, это я. Он им пока, это я, и они успокаиваются. Когда мы познаем Бога, когда мы узнаем Его из Писания, новое видение открывается нам, и мир приходит в нашу жизнь. И он нелогичный просто для человеческого ума, он сверхъестественный. Когда-то я помню историю одну слышал про одного человека, которого в Китае пытали. И самыми изощренными пытками пытали его, чтобы он отрекся от Христа. Одна из пыток была, его опускали просто в такую емкость, которая полностью, там была вода и тысячи пиявок. И его опускали туда, и потом у него все это, понимаете, да, все тело в ранах, и потом там разные другие издевательства были. И он говорит, Господь был, его спрашивают, он выжил, он спрашивает, как ты это пережил? Господь был со мной, и когда это все происходило, я чувствовал очень приятные чувства. И это невозможно объяснить человечески. Бог это делает. Бог в ситуации, в которой, о каком там вообще идет речь, там зарплата или какие-то проблемы, тут вопрос моей жизни и смерти стоит. Это все. И хоть бы где-нибудь самым бедным на земле, только бы не трогали прожить. Без всякого будущего, мне это просто, я готов, все, только подарите мне это, чтобы я сейчас не был здесь под этими пытками. И в этот момент Бог дает, то есть вообще ситуация, и Бог дает мир. Когда мы смотрим на него через прибор духовного видения, через Писание. Давайте один отрывок посмотрим. Евангелие от Луки. Я хочу, чтобы мы, когда будем смотреть этот отрывок, чтобы вы записали для себя или где-то в Библии, или в отдельном блокноте доказательства того, что Библия так действует. Того, что Бог действует так через Писание. И я не буду сейчас приводить такие доказательства, чтобы защитить Библию и защитить ту истину, которую я проповедую. Кто-то сказал, не нужно защищать льва, просто освободите его, он сам себя защитит. Я бы очень хотел, чтобы мы прочитали отрывок, пусть Писание нас, Бог своей любовью атакует сейчас, пусть этот лев на нас накинется и пожелает нам мира. Лев, удивительно, кстати, Господь Иисус Христос в Писании сравнивается со львом и с ягненком. Очень интересное сочетание. При том, что он лев, он еще и ягненок, то есть очень... 12 главу я хотел бы, чтобы мы всю прочитали, но мы не прочитаем, к сожалению. У нас недостаточно времени, но я ободряю вас, почитайте всю главу дома. Я просто небольшой обзор, и потом мы прочитаем какой-то момент особенно. Вначале давайте прочитаем. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие, берегитесь такого стиля жизни, чтобы внутри быть одним, а снаружи выставлять себя более красиво, чтобы опять же защищать себя, чтобы люди вас почтили, чтобы решить свои проблемы. Будьте честными, будьте искренними, будьте правдивыми. Не живите, не пользуйтесь этой системой какой-то защиты для вас. Нет ничего, почему так? Потому что нет ничего сокровенного, что не открылось бы. То, что вы внутри, откроется, какие вы. Это бесполезно. И тайного, чего не узнали бы, нет такого. Это все будет открываться. Поэтому, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. Это будет открыто. Рано или поздно. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях домов. То есть, это духовный закон. Поэтому не стоит становиться лицемерами, которые внутри одни, а снаружи просто из себя что пытаются строить. Будьте искренними. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. И там дальше говорится, и он говорит, что, давайте прочитаем. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 осария, за 20 копеек на рынке? 5 маленьких птичек. И ни одна из них не забыта у Бога. Когда вы хотите защитить свою жизнь просто нечестным способом, дабы перестать беспокоиться и бояться, и быть более уверенным, не делайте так. Не уподобляйтесь, не становитесь как фарисеи, которые просто обманывали людей и пытались наружность своей жизни правильно строить. Доверяйте мне, потому что я о вас забочусь, потому что я забочусь о маленьких птичках. И из 13 стиха. Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Что мне нужны деньги, мне нужно решение моих проблем. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас? Интересная фраза, но потом, при этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, берегитесь посвященности тому, чтобы просто зарабатывать, деньги и пытаться обезопасить свою жизнь через это. Почему так? Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Настоящая радость, как Екклесиаст сказал, она от Бога. Даже не в нашей власти, по сути, наслаждаться тем, что мы кушаем и пьем. Это от Бога, поэтому жизнь не зависит от этого. И чуть пропустим, и потом, с 22-го. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь». В смысле, не переживайте, не в смысле, не планируйте, не думайте, но в смысле, не переживайте для души вашей, что вам есть. Самое насущное, говорит, не для тела во что одеться. Даже об этом не переживайте. Душа больше пищи, тело больше одежды, важнее, драгоценнее. Но вы можете больше переживать о пище и о одежде, нежели о своем теле и тем более о своей душе. Так жизнь иногда происходит у нас. Посмотрите на воронов, на голубей, на сорок, на воробьев, на разных птиц. Смотрите, они ничего не делают. Они не сеют, не жнут, нет у них хранилищ, нет супермаркетов, нет компьютеров, нет все, что вас там батареи зимой у них даже нет. Или калорифера, ни житниц, и Бог питает их. Смотрите, у них все хорошо. Сколько же вы лучше птиц? Насколько же вы драгоценнее и важнее для Бога, чем птицы? Смотрите, если их, о них Бог заботится и побуждает нас там их подкормить или что-нибудь такое, то о вас намного больше, поэтому не стоит переживать. Смотрите, какой Бог. Вот если мы начинаем верить, образ Христа, образ Бога начинает прорисовываться в нашем сердце. Вот какой Бог. Вот как Он заботится. Представьте, как бы вы заботились о, о птичке какой-нибудь или о щеночке, который умирает вот здесь. И вы решаете спасти его. Как бы вы это делали? Ну, кто любит животных? Очень аккуратно, очень много там всего бы такого сделали. А Бог о нас заботится, мы лучше, чем птицы, и Он лучше нас так заботится. Да и кто из вас, заботясь, по сути, переживая и вот все так это, может прибавить себе, ну, хотя бы, например, рост на один локоть? Не можете. А Екклесиаст говорит, даже радоваться от пищи не можем. Итак, раз такая ситуация, если и малейшего сделать не можете, что вы заботитесь о прочем? Маленького мы не можем, бывает, в жизни изменить. Зачем тогда переживать и контролировать мир, в котором мы живем? Потому что это не по нашим силам. Это во-первых. Во-вторых, потому что Бог о нас заботится. Посмотрите на лилии. Ну хорошо, еще один вам пример приведу. Мне так кажется, Иисус внутри так подумал. Давайте еще с другой стороны. Вижу, вам трудно очень поверить, как-то птицы вас не убеждают. Посмотрите, как они растут. Они не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Бог дает цветочкам каким-то такую удивительную одежду, которая привлекает всех, внимание их привлекает к этим. Бог это дает. Бог так замыслил, заботится о творении. Написано, что все им движется и существует. Все, где мы живем, все Богом движется и существует. Но когда мы не через Библию смотрим, это очень неочевидно. Кажется, все движется просто нашими стараниями. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, ну, в принципе, как бы она там однодневная такая, ее сожгут, вроде никакого нет смысла. Если даже к ней, раз лилии вас не убеждают, давайте про траву. Бог так одевает ее. Насколько же больше вас маловеры? Насколько же больше о вас Бог заботится? Насколько же больше Бог делает для нас, когда мы спим, когда мы об этом переживаем, а есть еще десятки вещей в нашей жизни, когда мы о чем-то боимся, а Бог уже решает многие проблемы, даже эту проблему, когда нам нужно чуть-чуть подождать, а Бог уже это все делает, и Он, как всесильный Бог, упорядочивает мир для того, чтобы мы шли по определенной дороге, подчиняет нам как бы вселенную, Он ее подчиняет, чтобы мы шли по той дороге, по которой Он хочет нас вести, чтобы мы были защищены, и не боялись, и были спокойны Богом. Чтобы мы излучали радость и счастье, и мир, которого Он нам желает. Он нам и желает его, потому что мир нам желает другого и проповедует другое. Итак, еще один вывод. Не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Имеется в виду, не отдавайте всю свою жизнь и все свое беспокойство этому. Чтобы жить только для того, чтобы есть и пить, ну и еще там развлекаться. Почему? Вот почему. Потому что всего этого ищут люди мира сего. В чем суть довода? Люди, которые не видят Бога. Вот их жизнь. Они так живут. Бога-то нет для них, поэтому они так живут. То есть Иисус говорит, не живите в беспокойствах, потому что вы, как люди неверующие, получается, живете. Если вы беспокоитесь обо всем, то вы этим утверждаете, что Бог не позаботится. Что Бог не позаботится так, как лучше для вас. И иногда верующие люди так понимают. Я хочу это вот так, чтобы было, и поэтому я это сам сделаю, что Бог может так мне не дать. Может дать, но по-другому, а я хочу так. И в этом мы очень подобны людям, которые не верят в Бога. Ницше когда-то сказал, я бы, наверное, это неправда было, в смысле он так... наверное, не поступил бы, но он сказал такую фразу. Он сказал, я бы поверил во Христа, если бы те, которые верят в Него, жили так, как будто бы Он есть. Жили странной жизнью, видя то, что не видят другие люди, и надеясь, и успокаиваясь от того, от чего другие не могут. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в этом. Он беспокоится о вас. Он посвящен вам. Вы для Него очень дороги. И Он ведет вас в жизнь. И ваша жизнь – это не просто хаосное стечение обстоятельств. И не просто продукт вашей дисциплины или недисциплинированности. Бог знает наши нужды. И Он заботится о нас очень-очень сильно. Он заботится о нас так, как совершение никто не позаботится. Самым лучшим образом. Иногда нам непонятно, почему именно так. Но у Бога Его воля для нас самая лучшая, самая совершенная, самая угодная для нашей души. Другими словами, Бог держит меня в своих крепчайших руках и проносит над какими-то проблемами, но я в этих руках чувствую, что я просто падаю, когда я не вижу этих рук, когда я не вижу Бога, который меня прижал к себе, как маленькую овечку выносит из какого-то там пожара или из чего-то. Я-то в безопасности на самом деле. Я могу расслабиться и быть спокойным, и делать, может быть, даже те же дела, но спокойно. Но когда я не вижу Бога, когда я не вижу вот этого сверхъестественного мира духовного, то я вот такой вот. И 90% моих сил уходит просто на вот эту дрожь и переживание, и волнение, и на грехи, которые я из-за этого делаю. Но когда я вижу Бога, я успокаиваюсь. Потому что ваш Отец знает, что вы имеете нужду в этом. Более всего, наипаче, ищите Царство Божьего. Ищите такой жизни, где царем есть не вы. Где не вы контролируете все, но Бог. Живите в Царстве Божьем, там, где Бог есть Господь и Царь. Живите таким способом. И это все приложится вам. Все, что вам нужно, Бог подарит. И я знаю, что у каждого из нас, я надеюсь так, ну или у многих из нас, есть истории, реальные истории жизни, когда мы чего-то не искали, Бог нам это дарил. Бог позаботится. Все, что необходимо для нашей жизни, Он нам даст. Он замыслил нашу жизнь самым лучшим образом. Если мы подчинимся и будем идти за Ним, мы будем спокойными, и жизнь наша состоится самым лучшим образом. Даже если она не будет такой, как там у кого-то, как там, я не знаю, какого-то суперзвезды. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Не просто кое-как выжить, а царство нам обещано. Поэтому не стоит бояться. И дальше написана вообще радикальная вещь. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню». То есть принцип здесь заложен. Ну, у нас нет ни у кого имений, к сожалению. Но и принцип такой, что «Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище несоскудевающее на небесах, как вор не приближается, где, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше». И так далее, и так далее. Когда мы вчитываемся в такие отрывки, когда мы размышляем над ними, когда мы их запоминаем и попадаем в ситуацию, когда нам очень трудно, мы либо можем открыть Писание еще раз подумать, порассуждать, помолиться, попросить Божьего видения для нас, либо вспомнить, порассуждать, если нет возможности открыть. И Бог преобразует весь наш мир. Он изменяет все. Он спасает нас. Мир приходит, и нет беспокойства. И мы можем доверять Ему, даже не понимая всех нюансов того, что Он делает в нашей жизни. Слово Божие уникально и очень необходимо нам. Без Него мы не можем быть спокойными в своей жизни. Без Него мы не можем ходить с миром в сердце. Мы не можем не бояться, мы не можем быть уверенными в завтрашнем дне. И мы будем разочаровываться и разочаровываться, думая, что сделав это, мы успокоимся и будем просто предаваемы и предаваемы и предаваемы своими иллюзиями, идеями, надеждами. И только Слово Божие наполняет нас миром. И Бог этого очень хочет. И я верю, что здесь на собрании Бог говорит: пожалуйста, соединись с Словом Моим, чтобы я мог дать мир тебе, чтобы я мог дать тебе покой, чтобы я мог наполнить тебя счастьем и радостью в любой ситуации. Чтобы ты утешался и вдохновлялся не просто тем, что вот что-то получил в материальном мире от Бога, опять же. Бог нас благословляет и этим. Но тем, что ты видишь Бога, который ведет твою судьбу. И ты живешь не в царстве, которым правят довольно такие греховные люди, которые пользуются и нашей страной, и всем остальным. Но ты живешь в царстве Божьем, самого доброго царя и самого лучшего господина, который осчастливливает всех, кто любит его. И это очень-очень классно. И я прочитаю еще одно свидетельство, и сразу после этого мы будем поклоняться Богу. И многие песни, которые мы приготовили на сегодня, они связаны с темой. Поэтому внимательно думайте о тех словах, которые там записаны. Молитесь Богу, ищите Его силы, чтобы соединяться с Словом Его. Чтобы такие слова, которые мы читали, покоряли нас и успокаивали нас. История, может быть, музыканты, вы поднимайтесь. История обращения в христианскую веру Такиши Иши и его казни – яркое свидетельство силы Божьего Слова, могущей породить и подкрепить веру. Такиши Иши был повешен в Токио в 1918 году по обвинению в убийстве. Его более 20 раз сажали в тюрьму, а сам он был жесток, как тигр. Однажды он напал на тюремщика. Его связали, заткнули рот кляпом и подвесили на крюк таким образом, что его пальцы ног едва касались земли. Однако он наотрез отказался раскаиваться в своем преступлении. Незадолго перед его смертью две миссионерки-христианки, мисс Уэтс и мисс Макдоналд, выслали ему Новый Завет. После того, как мисс Уэтс лично посетила его, Такиши начал читать о том, как схватили и распяли Иисуса. Его внимание привлек отрывок из Евангелия от Луки. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Эти слова изменили его жизнь. Вот что он пишет. «Тут я остановился. Эти слова словно какой-нибудь 5-дюймовый гвоздь кольнули меня прямо в сердце, что открывал мне этот стих. Может, любовь Христа, а может, его терпение. Я не знаю, что сказать, только одно я знал. Мое сердце, исполненная невыразимой благодарности, уверовала». Такиши был приговорен к смерти, он принял этот приговор как справедливый и беспристрастный Божий суд. Он смог, не волнуясь, принять это от Бога. Даже это. Слово Божье породило в нем веру и удивительным образом поддерживало ее. Прямо перед смертью мисс Уэтс указала ему на место из 2 Коринфянам, где было написано о страдании праведников. Эти слова глубоко затронули его душу, и он написал: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся», так в Писании сказано. «Люди скажут, что у меня должно быть на сердце очень печально, ведь день за днем я ожидаю, когда приведут в исполнение мой смертный приговор. Но это не так. Я не чувствую печали, я не чувствую боли или страданий. Заточенный в камеру, площадь которой едва ли превышает метр на метр, я бесконечно счастлив, радуясь больше, чем тогда, когда я, не зная Бога, совершал один грех за другим. Днем и ночью я разговариваю с Иисусом Христом». Или еще там такая фраза: «Мы нищие, но многих обогащаем». Конечно же, это не относится к моей жизни, к той жизни, которую я вел до покаяния. Но, может быть, спустя много лет кто-нибудь услышит, как самый отъявленный злодей, живший когда-либо на этой земле, раскаялся в своих грехах и был спасен силой Христовой. И это подтолкнет и его к раскаянию. Тогда, возможно, я, будучи нищ, смогу обогатить многих. Слово Божье поддерживало его до конца. Уже находясь на эшафоте, он с величайшим смирением и искренностью произнес свои последние слова: «Моя очищенная душа сегодня возвратится в град Божий». Вера порождается и поддерживается Словом Божьим. Из веры же, словно из цветка, проистекает радость, проистекает спокойствие, проистекает мир для наших душ. Пусть Бог благословит нас сродниться Словом Божьим, видеть Бога, искать Его и излучать во всех сферах своей жизни спокойствие, основанное не на достижениях, которые мы сделали просто в материальном мире, но основанное на познании Бога, на доверии Ему, на подчинении Ему. И только Слово Божие может дать нам такие силы и подчиняться, и доверять, и идти за Ним.